Мы читаем книгу тексты Бааль Сулама, труды Бааль Сулама, на странице 154, предисловие к введению внука Каббала. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Страница 154 трудов Бааль Сулама, введение в предисловие внука Каббала.
Мы слышим, что книга Зоар — это самая важная книга в науке Каббала, согласно мощности его воздействия на нас. И если мы желаем реализовывать себя с духовной точки зрения, мы должны прийти в группу и в этой группе приобрести силу объединения между нами. И эта сила объединения между нами, когда мы пытаемся объединиться в группе, мы видим, что мы являемся полной противоположностью этому. Мы видим, насколько мы не способны быть объединенными, насколько мы друг друга ненавидим и отталкиваем, желаем отдалиться друг от друга. И здесь, когда мы раскрываем эти явления в нас, мы должны понять, что эти вещи, они в нашей природе, и поэтому такова природа. А если такова природа, то что же с этим делать? Так же, как и написано, «Иди к тому мастеру, который меня создал». Если в тебе раскрылся этот эгоист, ужасный человек, который ни к чему прийти не желает, а только к маленькому собственному удовлетворению, то тебе необходимо что-то с ним сделать. Творец так это сделал, так иди к нему, чтобы он исправил это. Поэтому нам необходимо найти связь с Творцом, чтобы исправил. Так же, как и нам объясняет Бааль Сулам в предисловии книги Зоар, что если одежда неисправна, то портной виноват в том, что он сшил ее неправильно. А если я неисправлен, так и Творец виноват в том, что он не сделал меня хорошим. Почему он сделал меня плохим? Чтобы я раскрыл бы это зло и обратился к нему, и с помощью этого я бы постиг бы связь с ним, в чем, в общем-то, и заключается цель творения — достичь связи с Творцом. Поэтому в тот момент, когда мы раскрываем зло в нас, мы должны понять, что здесь нам не требуется та самая высшая сила, которая создала в нас это зло. Как же приходит к ней? Я нахожусь здесь вместе с вами, в этом мире, где тут этот Творец, где эта высшая сила, какие-то миры, какой-то свет. Я ведь ничего не понимаю, не знаю. Я ведь только знаю то, что я вот так вот чувствую сам, и все. А мне говорят, насколько ты находишься здесь, в этом мире, и у тебя нет никакого ощущения и никакой связи с духовным миром, с той самой силой, которая тебя создала. Ты в состоянии постичь эту силу. Ты можешь ее схватить, ты можешь достичь связи с ней. Каким образом? Если ты находишься в группе, когда ты раскрываешь вместе с ними то, что вы в любом случае желаете объединиться между собой, потому что желание объединиться означает желание отдавать, которое вы хотите приобрести. И поэтому, если вы действительно хотите приобрести желание отдавать, то необходимо обратиться к Творцу. В чем? Если вы вместе возьмете книжку, которую написали люди, находящиеся в духовном постижении. Они в этой самой книжке дают тебе впечатление от твоего желания в той мере, в которой ты желаешь этого впечатления, в той мере, в которой ты желаешь достичь этой связи, ты и получишь из этой книги то же самое впечатление. Это повлияет на тебя и постепенно даст тебе ощущение. Ты начнешь все более и более впечатляться и воодушевляться, а также понимать. После этого ощущение понимать также, с кем у тебя есть эта связь. Таким образом, ты раскроешь Творца. То есть, я должен прийти в группу. В этой группе я должен раскрыть, что я не желаю объединяться, что я вообще не нахожусь в этом направлении. Я желаю всего, чего только угодно, только не этого. Но желание объединиться или желание отдавать является обязательным. Ведь это и называется духовной жизнью, несмотря на то, что я в этом не нахожусь. Но мне стоит это сделать, и поэтому я нахожусь в группе и учусь для того, чтобы пришел свет и породил бы во мне, пробудил бы во мне, создал бы во мне это новое желание. Это, в общем-то, те самые действия, которые мы должны совершить. Поэтому книга Зоар является самым сильным средством, и если мы читаем его в группе, мы связываемся с самыми мощными источниками. И поэтому Баал Сулам говорит здесь о сути науки Каббала. В предисловии к птихе, вступлении в науку Каббала, когда эта птиха является сама предисловием книги Зоар, предисловие к предисловию. Перед ним есть еще предисловие, которое называется птиха Хохмата Каббала, это предисловие к этой птихе. Вступление к вступлению. В этом мы и находимся. Ну, давайте посмотрим, что же он пишет.
Мы читаем четвертый параграф. Выяснение. Творение означает обновление чего-то, чего не было ранее, определяемое как созданное из ничего. Однако, каким образом мы изобразим то, что не включено в Творца? Ведь все Он может, и есть все в Нем вместе, и нельзя дать то, чего нет в тебе. И каждое творение, которое сотворил Творец, это только келим, душ, то есть желание получить. Понятно, что необходимо, что в него не включено желание получить, потому что от кого он получит? Если так, это новое, совершенно новое творение, и до того не было даже упоминания о нем, и поэтому оно считается созданным из ничего.
То есть, в общем-то, есть желание получать, это единственная вещь, которая была создана. И вот это желание получать было создано с нуля. То есть, прежде не существовало никакого желания в таком виде получения. Но вот так это произошло из ничего. Да.
Параграф 5. И необходимо знать, что соединение и разделение, имеющие место в духовном, сводятся к совпадению или отличию по свойствам. Если два духовных объекта имеют одну форму, то есть соединены вместе и представляют собой единое целое, а не два, ведь нет ничего, что отделяет одно от другое, и невозможно разделить их на два, кроме как если мы найдем какое-то различие свойств между ними. И в мере отличия меры их по свойствам, является мера их отдаления друг от друга, пока они находятся в совершенно противоположности друг к другу, и тогда они считаются далекими, как далек запад от востока, то есть они находятся на самом большом отдалении, которое мы только можем себе представить.
То есть что он говорит? В нашем материальном мире расстояние измеряется согласно метрам, километрам, миллиметрам, неважно в каких мерах. А в духовном мире расстояние измеряется при помощи свойств. Вот здесь есть первое свойство, а здесь второе свойство, да? И тогда, насколько эти свойства являются противоположными, если вот это плюс, а это минус, извините, вот это плюс, а это минус, и между плюсом и минусом нет ничего подобного друг другу, то они расстояние между ними называется бесконечностью. Если есть некое соответствие между ними, то есть разница, есть часть, находящаяся в различии, а часть, находящаяся в соответствии. И тогда они уже находятся более близкими друг к другу. И вот таким образом, согласно величине. То есть, что значит согласно величине? Когда вот в этом расстоянии мы видим то, что вот эта часть уже находится в соответствии, а эта часть пока что еще находится в минусе, то есть в противоположности. Эта часть в каждом находится в соответствии одна другой, а здесь пока что еще в разрыве, пока они не приходят и не объединяются вместе. Или же прежде касаются друг друга, сначала они только касаются друг друга, поскольку в них и вот эти все вещи, они подобны друг другу, пока они не касаются друг друга, а затем, пока они становятся единым целым, один с другим вместе, когда уже нет разницы ни в каких свойствах, ни у одного и ни у другого. То есть, он объясняет нам очень просто, что означает духовное расстояние. Духовное расстояние — это изменение или же уподобление по свойствам. Туда или сюда. Понятно? Нет вопросов. Тебе никогда не понятно? Интересно.
Свойство — это желание. Когда вы здесь пишете «свойство» — это желание, они подобны в своих желаниях. Что вы имеете в виду в подобные по свойствам?
Ну, скажем, желание. Да. В этом случае это не важно. Да. Ну, продолжим. То есть, скажем так, все люди и вообще все части творения, ну, между людьми это более важно, расстояние между ними мы измеряем при помощи того, насколько они подобны друг другу. Вот и все. В желаниях. Насколько ты тянешься к какому-то наполнению, насколько другой тянется к этому же наполнению. Согласно этому, вы подобны друг другу. Вот и все. И поэтому люди у нас сейчас есть, ну, может быть, есть несколько миллионов человек, которые связаны с нами, и все они вместе находятся с нами, потому что они думают об одном и том же, учат одно и то же, стремятся к одной и той же цели, поэтому между ними нет никакой разницы. И вместе с тем у нас есть здесь соседи, которые нас ненавидят, ну так они находятся просто в бесконечном, на бесконечном расстоянии от нас. Вот так это происходит. Тебе необходимо видеть эту карту как в материальном виде, так и в духовном виде. А в духовном виде у тебя карта абсолютно иная. Да.
Параграф 6. Наша человеческая мысль не может постичь совершенства Творца, и о нем нельзя сказать никакого слова. Но из ощущения его воздействия на нас мы можем понять, что он является желанием дать нам наслаждение, потому что он создал все исключительно для того, чтобы насладить свои творения и наполнить нас всем самым хорошим. И поэтому души находятся по свойствам абсолютно противоположным Творцу. Ведь он весь желание отдавать, и нет в нем никакого желания получить наслаждение. А сотворенные им души погружены в желание насладиться, и нет больше противоположности свойств, большего удаления друг от друга. Получается, что если бы души действительно оставались в своем эгоистическом желании, то они были бы навечно и полностью отделены от Творца.
Мы учим, что из мира бесконечности, там, где было создано наше желание, желание получать, это же самое желание получать спускается, проходит через какое-то место разбиения, это называется разбиением души или разбиением килим. Мы находимся уже в этом мире, когда мы полностью являемся здесь частями. Частями в желании ради себя. В желании ради себя. В этом, в общем-то, наш характер. И получается, что Творец изначально является желанием отдавать, полностью является желанием отдавать, и тогда мы являемся противоположными ему в желании получать, и в этом мы являемся ему противоположными. Поэтому здесь есть полная противоположность. Вот эта противоположность, она проясняется все более и более нам в качестве все больших и усиливающихся страданий. Вопросы? Да.
Здесь есть предложение, которое я не очень понял. И если бы желания оставались бы в своем желании насладиться, то они были бы отделены от Творца навсегда. Можно ли больше, чуть-чуть больше объяснить это?
Души прошли через разбиение. Разбиение означает, что я объясню это, может быть, таким образом. Творец создал желание получать. И это желание получать наполнил собственным светом. И желание получать наполненное светом не ощущает собственного желания, потому что свет управляет, властвует над ним. Это означает, что свет предшествует кли. Потому что прежде было желание Творца отдавать, а затем уже внутри этого желания отдавать, он создал желание получать. Был свет, а затем внутри этого света возникла маленькая точка, точка желания. И поэтому свет, он постоянно властвует, 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 постоянно властвует, управляет этим кли. Он, тот, кто наполняет это кли, дает кли желание остановить его, то есть совершить сокращение, даже опустошиться как бы от него. Но откуда все это приходит? Это приходит от того, что кли постоянно чувствует любовь с его стороны, со стороны Творца. Поэтому я чувствую любовь. Я чувствую, что он приводит меня к себе и дает мне угощение. Ты помнишь, как это в этом самом примере гостя и хозяина? Я сижу перед ним, он постоянно желает и желает дать и дать, еще раз дать мне, а я из этой самой любви, из этой самой отдачи постоянно веду себя в соответствии с тем, что я не хочу этого, и отбрасываю, останавливаю себя. Но почему я это делаю? Потому что я чувствую его и его отношение ко мне. Это вот первая часть, которая и есть в нашем развитии. Эта часть называется управляющим светом, светом управления. Первичным. Первым. Но для того, чтобы дать творению возможность стать первым, то есть ведь целью творения было то, чтобы творение стало таким же, как он. Что необходимо сделать? Необходимо убрать себя от этой отдачи. Так же, как и мы с детьми. Если ты не дашь ему быть самостоятельным, он не вырастет. Ты должен удалиться, ты должен дать ему некую свободу. Постепенно, поступенчато, ты должен к этому прийти. То же самое и то, что происходит здесь. Творец удаляется для того, чтобы дать нам сейчас возможность находиться во второй половине. Второй половине кли, творения. Управляющий, когда кли, творение является управляющим и является первым. Так мы себя ощущаем. И тогда этот самый процесс называется снизу вверх. Что значит снизу вверх? Это означает при поднятии ман. Ну, скажем, при помощи ман, в преддверии мана. Когда мы сами его поднимаем, если я не захочу и не потребую, и не попрошу, не исследую, и не буду создавать намерения, то это действие не реализуется. Так мы устроены. То есть творение находится перед нами, и это является подготовкой стороны Творца, включая его скрытие и удаление, тогда уже наша работа. Да.
Есть похожий вопрос. Йосеф из Иерусалима спрашивает, что мы можем выучить о нашей духовной работе из того факта, что для того, чтобы прийти к вечному свету, Творец должен был сотворить нечто новое, созданное из ничего. Мы тоже должны создать что-то, созданное из ничего в нашей работе?
Для нас это создано из ничего, когда мы приходим к духовному. Ты прав. Потому что мы не знаем, мы не понимаем, что это. Мы не знаем. Это самое желание отдавать, оно в нас вообще не присутствует. То, что я даю другому, это не называется отдача, это называется использование ближнего, когда при помощи этого я его использую ради собственной выгоды. Потому что мое намерение изначально является насладиться от него, использовать его, получить что-то. Да. Давайте продолжим.
Мы находимся на седьмом параграфе, на странице 155. Теперь пойми то, что написано, что причина сотворения всех миров в том, что Творец обязан быть совершенным во всех своих действиях и силах. А если бы Он не проявлял свои действия и силы в самих творениях, то не смог бы называться совершенным. На первый взгляд непонятно, как может быть, чтобы из совершенного Создателя исходили изначально несовершенные действия, причем настолько, что нуждались бы в исправлении человеком. Но из этого пойми, что основой творения является только желание получить наслаждение. С другой стороны, творение несовершенно, поскольку оно полностью противоположно по свойствам Творцу, и поэтому оно бесконечно от него отделено, а с другой стороны, именно это и является тем самым новым, появившимся из ничего, для того, чтобы получить от него все то, чем он задумал усладить и наполнить. Вместе с тем, если бы мы оставались так в отдалении от Творца, то он бы не назывался совершенным, потому что в конечном счете из совершенного деятеля должно исходить совершенное деяние. И поэтому он сократил свой свет и создал миры в сокращении за сокращением до этого мира и облачил душу в теле этого мира. И с помощью занятий Торой и заповедями душа достигает совершенства, которого не доставало ей до творения. То есть совпадение по свойствам с Творцом. Таким образом, чтобы она была достойна получить все то добро и наслаждение, которое включено в замысел творения, и также находиться с Творцом в полном слиянии, что означает совпадение по свойствам.
То есть здесь есть вещь и нечто ей противоположное. С одной стороны, мы родились с желанием получать, с желанием противоположным Творцу. Это самое желание получать, противоположное Творцу. Что оно нам дает, если мы являемся противоположными? Оно дает нам возможность справиться с Ним против Творца. Войти в состояние борьбы с Ним и с помощью этого установить собственную независимость. Нам кажется, что мы боремся с собственной природой. Что значит природа? Природа — это Он. Нам кажется, что мы боремся против собственного эгоизма. Ну, скажем, что это так. Что такое эгоизм? Ведь я создал злое начало, это Он. Мы постоянно находимся в контакте с Ним, поэтому это называется, что нет никого, кроме Него. Я нахожусь с Ним или же в сопротивлении Ему, за или против желания получать, скажем, я, или же за или против желания отдавать, это не важно. Но постоянно у меня есть дело с Ним. И поэтому я имею дело с ним, и поэтому, если человек хочет продвинуться, то прежде всего, первое, что он делает, он понимает, что перед ним есть только Творец, никого другого. Или же я критикую самого себя и собственные свойства. Но ведь это Он их создал. Или же я критикую других, каким образом они себя ведут. Но ведь это Он такими создал их. Или же я хочу исправить себя, то к кому же я обращаюсь? И где в моем желании я, желание исправить себя, нахожусь я, или же здесь находятся его мысли и желания? Поэтому выходит так, что творение само по себе, я и другие, это создано Творцом, да? А то, что они не исправлены, я не исправлен, он ведь изначально говорит, что я создал злое начало, так что ты от меня хочешь? Он первый, кто говорит мне об этом еще до всего этого. Далее. Ты хочешь, ну скажем, ты хочешь измениться. Кто тебе дает желание измениться? Тоже я. Кто тебе дает силу измениться? Тоже я. Так в чем же дело? В середине этого процесса ты должен попросить. Вот и все. Вот здесь. То есть, в чем заключается здесь эта особая точка? Если Творец является первичной силой, каким же образом Он изначально создал такую возможность свободного выбора ради моей независимости? Потому что независимость и свобода выбора означает, что я оторван от Него. Как же может быть такое, нечто оторванное от Него, если Он является первичным, а я только творение? Когда я являюсь лишь результатом, порождением Его, дело в том, что Он мне дает возможность находиться между двумя видами природы, отдавать и получать. И в них я и нахожу, в своем собственном выборе я нахожу свое свободное решение. Это решение, оно действительно является очень свободным, когда мы не понимаем, как это сделать, мы запутаны, у нас есть страдания, горькая, сладкая, правда, ложь, все это настолько запутано, и нам необходимо это выяснить, еще раз выяснять, еще раз выяснять. Это занимает годы, пока человек не реализовывает вот эту самую точку. Почему? Потому что она является очень глубокой, поскольку нам необходимо достичь корня творения, вот там и находится та самая точка нашей независимости. И когда я достигаю этого, то все, это уже называется человеком во мне, которого я постиг, и это действительно сделал я. То есть я являюсь здесь независимым. Поэтому действия Творца, они направлены на то, чтобы раскрыть Его совершенство. И в чем же оно заключается? В том, что Он создал меня в таком виде, когда я самостоятельно способен быть независимым и совершенным таким же, как и Он. И эта точка является очень важной. Как же возможно такое, что у человека был бы такой некий статус, где он полностью оторван от Творца? Как это вообще возможно? Согласно логике, здесь нет достаточного количества слов, чтобы выразить все эти вещи, но так вот, немножко в качестве намека, да.
Когда вы говорите просить, просить у Творца, в соответствии с наукой Каббала мы знаем, что закон природы — это закон неприходящий. Если я прошу, что я прошу? Это закон.
Но ведь ты желаешь, чтобы этот закон на тебя воздействовал. Это означает просьбу. Закон воздействует на меня в той мере, в которой я хочу, чтобы он на меня воздействовал. Поэтому моя просьба вызывает из этого самого закона, который действительно является законом, и в нем ничего более нет. Он является неживым. Но согласно моему желанию, я его задействую. Мое желание, оно как будто является этим, что задействует закон. Сам по себе Творец не меняется. Это природа, абсолют. Если он добр, он не может быть немножко сюда, немножко туда, немножко меньше, немножко больше. Он постоянен. Но собственным желанием я задействую, воздействую на себя больше. Так же, как и с учебой. Я беру книгу, группу, и при помощи этого я задействую все эти силы на себя, вызывая их на себя.
То, что вы говорили, это все время
это уже зависит от тебя. И давайте перейдем к следующей части.
Прежде чем мы перейдем к следующей части, споем вместе песню.
Если של השירים קבל אותם.